эти войны. Смотрят в небо глаза воспаленные, дети войны. В сердце маленьком горе бездонное, в сердце словно отчаянный гром. Ленинградский гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Дети войны набивались в теплушки открытые. Дети войны хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу крошки хлеба на белом снегу. Крошки хлеба на белом снегу. Вихрем огненным черным волком тело неждана беда.
Разбросала нас во все стороны, с детством нас разлучит навсегда.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Наталья Локтева, директор Центра содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина», член комиссии Госсовета по направлению «Семья». Добрый день, Наталья Васильевна.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость Петр Федорович Коломец, педагог, общественный деятель, человек с огромным стажем работы с детьми и человек неравнодушный, который неоднократно ездит на Донбасс и занимается вопросами детства. Добрый день, Петр Федорович.
Добрый день.
Прозвучала песня «Дети войны», которая задает настрой нашей сегодняшней беседе, потому что то, что происходит в этой области, конечно, тяжело, страшно. Я вспоминаю фильм «Подранки» Николая Николаевича Губенко, где вот эти вот молодые актеры, дети, по сути дела, показывают детей войны с недетскими глазами. Ну, надо сказать, что по роду своей работы телевизионный продюсер, мне приходилось общаться с совсем молодыми людьми, девушками, которые приезжают из ЛНР и ДНР в Москву. Ну, так вот, это уже там в совершенно юном возрасте, это уже взрослые люди. Это люди, у которых глаза взрослых. Наталья, что вас подтолкнуло заниматься этой темой? И что сегодня у нас происходит в плане помощи этим детям? Когда была первая кампания, 2014-2015 год, у нас неравнодушные люди и неравнодушные представители администрации различных принимали детей из Луганска, из Донецка, которые попали под удары, под бомбежки, и просто направляли за счет своих бюджетов региональных на отдых, на какое-то время на море и так далее, чтобы дети хотя бы сменили обстановку и смогли восстановиться.
Добрый день еще раз. Действительно, это особая категория граждан нашей страны, это дети. И моя задача в рамках своей такой бизнес-деятельности, я продюсер больших семейных шоу, наполнять эмоциями правое полушарие, как я всегда говорю, детей, родителей. И мы очень много делаем в области эмоций и переключаем внимание на то, что заставляет, как Виктор Франкл говорил, «Скажи жизни да», что заставляет детей находить новые цели.
И внутренне родителей перестроиться.
Безусловно, потому что только впечатления заставляют нас мечтать, а мечта заставляет нас действовать. Вот я помню 2014 год, как большое количество малюток везли в Ростовскую область, в Ростов-на-Дону, и для меня вот это стало таким большим потрясением. У меня одна из моих подружек живет в Ростове-на-Дону, она говорит, у нас огромное количество везли новорожденных детей с новых территорий, и мы тогда, конечно, как частная инициатива помогали Дому малютки и до сих пор помогаем, потому что это самая, такая беззащитная категория, и они точно сами себе не помогут. И вот для меня такие две цели — это вот пункты временного размещения, когда привозят, и когда вот эти детские лагеря и полный отрыв от обычной жизни, что мы можем сделать здесь для того, чтобы даже не уровень жизни, а уровень эмоционального такого состояния мы можем поддержать, потому что показать, что это временные трудности, что жизнь, она такова, какова она есть.
И что жизнь продолжается,
впереди,
несмотря на войну.
Да, большая жизнь, и точно есть цели, а цели заставят нас найти новые какие-то горизонты.
Какие-то есть статистические данные, сколько детей-сирот сегодня у нас вот из этих горячих точек, горячих регионов, хотя кроме Луганской и Донецкой областей у нас еще две
Курск,
появились,
Белгород,
и плюс
конечно.
Еще Курская область, Белгород. То есть идет увеличение несомненное. И, конечно, нужно поддержать, нужно психологически поднимать этих детей, понимая, что у кого-то тяжело раненые родственники, у кого-то погибли родственники, кто-то сам из этих детей стал инвалидом, получил тяжелые ранения, был очевидцем насилий, грабежей, убийств, потому что вот в этой даже серой зоне, где заходят, так сказать, подразделения вражеские, тоже много страшного происходило. Как вот с психологической точки зрения все-таки вывести ребенка из этого состояния? Мой вопрос и к вам, Наталья, и к вам, Петр Федорович.
Со своей стороны у нас есть проект, слава богу, нашлись люди, которые поддерживают это, о создании лагеря, постоянного лагеря на берегу Азовского моря. Потому что Денис Владимирович Пушилин выступил с инициативой. Вот на месте разрушенной Азовстали должна быть рекреационная зона. Ну, мне это легло на сердце, и когда я дважды там побывал, допустим, в Мариуполе с гуманитаркой, и там мастер-класс художник Александр Сергеевич Гадаев проводил, и в другой раз, когда мы попали вместе с руководителем Федеральной национально-культурной автономии Украинцы России Богданом Анатольевичем Беспалько на фестиваль «Звезды над Донбассом», и мы попали в поселок Урзуф. Недалеко от этого Урзуфа поселок Ялта. И как-то аналогия с Крымом, где существует и Ялта, и Гурзуф, и рядом с которым находится известный международный лагерь «Артек», родилась в голове идея о создании такого же практически лагеря для детей, тех ребят, которые воевали и ушли на небо, и те, которые сейчас воюют, их дети, ну, вполне могут в этих лагерях и реабилитировать свое здоровье и психологическое состояние. Но подключились к этому делу еще и педагоги, и у нас уже концепция работы этих с такими детьми появилась. И мы продвигаем этот проект дальше.
Это такой вопрос. Вы упомянули, конечно, детей, тех, кто воюет. Но жизнь есть жизнь, есть родственники, большое количество родственников. Человек ушел на фронт воевать, есть с кем оставить ребенка. Второй вариант. Родственников никаких нет. Вот жил отец, у него там двое детей, мать ушла или умерла. И что делать вот в таких случаях? Сталкиваетесь ли вы с подобным чем-то?
Ну, для того, чтобы столкнуться со всем этим, о чем вы говорите, то есть проникнуть в сферу деятельности и военкоматов, которые, когда берут заявление от участников СВО, обязательно же там вся эта статистика существует. Ну, это будет сразу после того, как этот фонд начнет работать. Фонд под таким кодовым названием «М», то есть от Мариуполя, «Артек-Z», для детей именно вот этих военнослужащих, которые и с нами, и которых рядом уже нет. Эта вся работа предстоит, впереди она. Сейчас в стадии формирования даже сам коллектив фонда. Да, есть и юристы, и педагоги опытные, допустим, ассоциации учителей родного языка, которую возглавляет Артеменко Ольга Ивановна. И есть бизнесмены, много людей, которые смогут эту проблему создания фонда, создания такого подобного огромного лагеря, потому что это маленький не годится. Здесь детей набирается, как вы правильно сказали, достаточное количество.
Приличное количество.
Да, если «Артек» пропускает через свои эти 3000 человек в год, через свои пенаты, то и хотя бы такого же уровня. Это достаточно грандиозное и новое дело для вот этого побережья Азовского моря. Но само побережье, это надо признать точно, отличается от Крымского побережья и от Кавказского побережья Черного моря, где там галька, и только единственное, возле Пицунды там есть песчаные пляжи. А здесь сплошные песчаные пляжи, широченные, где можно развивать и волейбол, футбол пляжный и так далее, различные виды спорта. Я сам спортсмен в прошлом, поэтому мне эта тема не безразлична. Но также оздоровлять детей. Ну, а все воспитательные процессы, это, понятно, должны делать педагоги, а педагогов нужно взять из местных, которых обучить здесь, на территории московских вузов, и затем уже наполнять педагогический состав лагерей.
Наталья, у меня такой вопрос к вам. Вот у нас войны ведь нет формально юридически, у нас есть некое СВО, да? Поэтому законодательство, законы не переделываются, депутаты ездят на фронт, молодцы, возят гуманитарку, хотя они нужны, конечно, в Москве, и нужна их деятельность законотворческая, потому что, ну, нужно законы переделывать. Вот что касаемо положения детей-сирот, ну, отец погиб, родственников не было, или они где-то далеко. Что, на ваш взгляд, необходимо делать? Нужно ли создавать какие-то специализированные детские дома, как было во время Великой Отечественной войны? Кстати, были разные градации, там очень сложная система была. Об этом мало кто знает, но у меня некоторые мои знакомые, ну, старшего возраста, они вот прошли. Мой друг-художник Анатолий Ананский, родители погибли оба, по-моему, полковники были и папа, и мама, и он попал в Калуге в детский дом, там, в общем, находился. Причем это был не простой детский дом, а детский дом для старшего командного состава. Были, оказывается, разные градации. Насколько эта тема сегодня остра, востребована, и что нужно делать, на ваш взгляд?
Вы знаете, я не являюсь депутатом, и мне сложно сказать, что у нас в законотворческой деятельности какие есть белые пятна. Но я точно сторонник того, что не надо закручивать воронку внутрь. И психика человека, тем более детская психика, она очень быстро адаптивная. И вся та повестка, которая вокруг, она быстро формирует и тот уровень жизни, и то восприятие, которое есть у молодого человека. И здесь я, наверное, скажу свое только частное мнение. Я не сторонник того, чтобы делать специализированные лагеря. Конечно, для меня было бы правильным, наоборот, смешивать детей и показывать, что жизнь есть, она точно имеет позитивную коннотацию. И этих детей, которые пострадали, скажем так, от всех этих действий, которые мы испытываем, там, начиная с 2014 года, я бы, наоборот, не выделяла в специальную группу, а быстрее бы их адаптировала к нормальной жизни.
Социализировала, то есть, конечно, растворила бы вот в другой среде.
Потому да? что формировать новую нормальность – это наша задача взрослых у этих детей. Потому что, да, они пережили определенные сложности, и этап адаптации к нормальной жизни нужно сокращать до минимума.
Петр Федорович, вы занимаетесь выставками художественного рисунка, ездили в Мариуполь, ну, договорились с местной администрацией, насколько я знаю, о получении рисунков от детей. Что это за рисунки, что дети рисуют? Те, которые вот оказались в такой горячей точке, где шли бои ожесточенные, город частично был уничтожен, много погибших. И что это за дети? Вы общались с авторами?
Ну, с авторами этих работ мы общались тогда, когда Чагадаев Александр Сергеевич, художник, провел там мастер-класс. Мы привезли туда в апреле месяце прошлого года, 13 апреля, гуманитарку в виде красок, кистей, фломастеров, пластилина. Ну, там много чего было, и конфеты, конечно. И в библиотеке Андерсена мы этот мастер-класс провели, встретились с этими детишками. И после вот этого мастер-класса я поговорил с Мирзоевой Мариной Владимировной, которая возглавляет управление по делам культуры, просвещения в Мариуполе. Говорю, давайте-ка мы сделаем обмен. Пришлите, пожалуйста, мне вот эти рисунки детей на тему 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Мне она прислала рисунки, различные рисунки детей. Также присоединились потом из Донецка, школы художественные. И в Доме народов России, это от Федерального агентства по делам национальности в Подсосинском 21, Существует такой Дом народов России. Мы, как Федеральная национальная культурная автономия Украинцы России, имеем там определенные права. Мы провели выставку работ детей Мариуполя и Донецка по теме «80 лет Победы». Выставка называется «Радуга в глазах ребенка». Это постоянно действующая выставка, которая сейчас находится в городе Мозырь, Белоруссия, где буквально позавчера я на открытии присутствовал, встречена с большим энтузиазмом, и все посетители этой выставки были удивлены, насколько дети ярко, красочно изобразили на вот этих своих работах радость жизни в том виде, который мы бы хотели, что там буквально только в двух работах было такой мутноватые сюжеты, где там танк, и то они касались исключительно Великой Отечественной войны. Все остальные цветные, красочные, оптимистичные. Это радует. Дети, которые прошли вот эту вот историю, связанную с СВО, а в Мариуполе было там разрушено 21 тысяча, квартиры, домов, и они настолько смотрят хорошо, красиво в будущее, ну, это не может не восхищать и радовать. А по поводу, я хотел бы с Натальей немножечко поспорить о том, что нельзя выделять отдельно как-то что-то. Они и так пострадали, эти ребятишки, и если мы сделаем лагерь, через который дополнительно на таком прекрасном берегу Азовского моря, мелководное, самопресноводное море в мире, вот, если мы подобный лагерь сделаем, специализированный, в котором будет смена 21 день, их 3 смены летних, допустим, можно еще зимние там, ну, я говорю, руководил пионерским лагерем, но это было давно и в Алма-Ате, и высоко в горах. Но, тем не менее, если мы предложим этим детям такой отдых, он будет совершенно не лишним. И лагерь такой будет, как никогда, кстати. То есть военные действия до сих пор продолжаются, к сожалению. И если мы это предложение сделаем, я думаю, оно найдет отклик у ребятишек.
Я за лагерь, безусловно, потому что любой отдых – это всегда впечатление, помимо и оздоровления. Я не говорю, что не нужен лагерь. Я говорю, что в обычной жизни нужно формировать для них новую нормальность.
У меня такой вопрос к нашим гостям. Ну, нам обещают прекращение боевых действий, или, по крайней мере, сокращение. Идут переговоры между руководством Соединенных Штатов и Россией. Ну, будем надеяться на какие-то перемены к лучшему хотя бы на какое-то время, потому что, конечно, за эти 3 года люди очень устали от войны. Есть психологическое тоже воздействие, потому что все смотрят телевизор, все заходят на различные сайты специализированные, в телеграм-каналах, и даже люди, которых вроде бы эта тема напрямую не коснулась, все равно испытывают определенное психологическое давление. Но есть еще проблема возвращающихся. Много фильмов американских о участниках войны во Вьетнаме. У нас после Афганистана была такая проблема. После первой и второй чеченской кампании люди возвращались уже с переломанной психикой. Ну, хорошо, если возвращались, были погибшие, и у людей, у родственников, у членов семей тоже определенные психологические проблемы были, потому что потеря близкого человека – это тяжелейший удар по психике. Будем надеяться, еще раз повторюсь, что подвижки к лучшему произойдут, но как себя вести вот этим людям, и как, может быть, вот общественности, общественным деятелям тоже вести в этой ситуации, как им можно помочь, потому что процесс восстановления, он зачастую сложный. Люди начинают там и употреблять алкоголь, люди начинают, какие-то девиации начинаются и так далее, очень много проблем. Вернуться с войны в мирную жизнь не так-то просто, как оно кажется со стороны.
Вы знаете, это очень важная тема. Спасибо огромное, что мы уделяем ей внимание. Я специально недавно общалась с военным психологом, потому что та статистика, которую мы видим вообще в принципе в России по разводам, и сейчас эта статистика разводов еще больше подскочила, потому что возвращаются парни с СВО, и вот этот действительно момент адаптации к мирной обычной жизни.
Уходил один человек, а вернулся совсем другой.
Да, и семья не справляется, и разводов увеличивается именно среди семей, где муж был на СВО. И что мне подсветил именно военный психолог, я хотела бы поделиться с вами. Он говорит о том, что самое важное – это быстрее переключить внимание на нормальную жизнь. И он вспомнил слова, как бы сюжет «Войны и мира», где Толстой говорит, что везде запахло стружкой, застучали таборы, и бывшие солдаты начали строить свою новую жизнь, как нельзя точно отражает нашу действительность, когда и программа «Время героев» дает возможность парням переключить внимание, найти их новую занятость. И если даже не вернуться к той деятельности, которой они занимались до войны, дать им новую деятельность, потому что новая цель определит их новое бытие. И вот здесь очень важно переключение внимания, что он посоветовал членам семьи, это не ковырять, не спрашивать, как там было, не зацикливать внимание на тех событиях, которые он пережил во время боевых действий, и ни в коем случае не додумывать за него ту его жизнь, которая была, и которую нужно сейчас переключить на другую занятость.
Не расковыривать ранку гвоздиком и как бы прошлое оставить куда-то в область подсознания, задвинуть.
Ну, как говорят
и
психологи, жить, законсервировать. Жизнь с нового листа. Да, ну то есть не с нового листа, безусловно, жизнь продолжается, это, безусловно, как вы правильно сказали, уже условно другой человек, но те негативные события лучше законсервировать, чем больше придавать ему всевозможных домыслов, нюансов и часто галлюцинациям на эту тему, потому что, да, было, как мы помним, вот мы все внуки войны, и наши дедушки в основном никогда не рассказывали о том, что было с ними. Вот у меня брат двоюродный, он участвовал в Афганской войне и в Первой Чеченской. Мне ребенку было все время очень любопытно, расскажи, и он просто говорил, что он переключал сам тему. Он не шел в эту сторону, и я поняла, что есть темы, которые не стоит с ним обсуждать.
Ну, табуированные, они слишком тяжелые для того, чтобы рассказывать.
Да и не стоит там ковырять, правильно вы сказали.
Да, там война – это страшная штука. Петр, вы же общаетесь с ветеранами, с участниками СВО. Кто-то уже отвоевал свое, кто-то приезжает, уезжает. Да, вот дает отпуск, человек приехал, у него там контракт или там какой-то другой социальный военный статус. Что вы можете сказать об этих людях? Все ли способны выдержать вот эту вот нагрузку психологическую? Потому что человек, который сидит в окопе и ждет удара сверху с дрона или там прилета снаряда, там, я не знаю, бомбы, он испытывает мощнейшее психологическое воздействие на свою психику, на свою нервную систему.
Ну, адреналин, который там в окопах, конечно, не сравнивается с тем, который на гражданке. Мои товарищи, с которыми я был, допустим, в казачестве, там в Алма-Ате, Семиреченское казачье войско, я был походным атаманом, допустим, вошедший в книгу рекордов Гиннесса Беляков Геннадий, который из Екатеринбурга, сейчас он, я сюда, в Подмосковье, он в Екатеринбург, он 78 лет демобилизовался с линии СВО. Второй товарищ, который кошевой атаман, ну, он сейчас воюет, из гаубицы стреляет, тоже, ну, пишет все это, описывает периодически, присылает мне видео-смс-ок. Возможно, и я был бы там. Но семейные обстоятельства, инвалид там, у меня сын вторая группа и так далее, не позволили мне туда уехать. Как я понимаю, реабилитация, допустим, людей, которые прошли такие суровые испытания, но они были всегда под началом. Над ними командиры, им отдаются приказы, он выполняет, несмотря ни на что.
По сути, они профессиональные военные, да?
Да, но становятся постепенно, хотя они все там...
А кое-кто и профессию такую имел когда-то.
Ну, и вряд ли, это всего меньше. Один, допустим, геолог, другой строитель. Это не о том. Это состояние души, как казачество. И человек нашел то, что он долго искал, и выразил себя, вот, свой патриотизм к родине в реальных каких-то действиях на вот этом...
Но этим людям легче, потому что они настроены определенным образом, как бы с этой вот ситуацией они сонастроены, и им легче в нее и войти, и из нее выйти психологически, не так ли?
Ну, если ты родился казаком, понятно, в тебе это сидит. Если ты просто гражданский человек и решил там испытать себя, что-то такое, да, возвращение, и, собственно, и там, на передовое существование, большие трудности психологические в том числе. А когда возвращается человек, я как понимаю, вот как мужчина, допустим, Это нужно общественную деятельность самому выискивать, чтобы ты не затерялся в частных таких вот своих бытовых проблемах. Нужно решать чьи-то другие, чужие проблемы. И тогда вся вот эта психологическая, то, что ты в себя направляешь, вы обо мне позаботьтесь. Стоп, ты мужчина. А возьми на себя обязательство заботиться о ком-то другом, кто нуждается в этой помощи. Вот и решение проблемы психологической. А то, что, допустим, ныряют они в алкоголизм или еще что-то, ну, простите, дорогие друзья, может, ты для того и шел, чтобы денег заработать и пропить их? Так получается, что ли? Нет. Уж здесь будь любезен, соответствуй своему мужскому началу и действуй, как на фронте. Иди вперед, не считаясь с трудностями. Вот так, такое мое мнение.
Я родилась женщиной, мне сложно сказать, как действует характер мужчины, но мне отзываются ваши слова.
Ну, с людьми общаетесь, которые оттуда приезжают?
Безусловно. Вот у меня товарищ, он, несмотря на то, что работает в творческой нише, был мобилизован, и он пошел, в отличие от других наших представителей цеха, которые предпочли убежать из страны. И вот он как раз сейчас вернулся. Ну, там у него была мобилизация.
У некоторых я все-таки поправлю, потому что не все убежали.
Так я про это и говорю. Есть те, я вот хочу подчеркнуть, да, что очень многие пошли по мобилизации, именно не как подписали контракт. И вот хочу рассказать про Георгия, который сейчас вернулся после двух ранений. И мы с ним ходим по школам, разговариваем с детьми. И то, как он описывает тот период в своей жизни, получается, он больше 2 лет пробыл в зоне СВО. И действительно... адаптация идет сложным образом, потому что все поменялось, и в стране поменялось, и в отношениях поменялось, и то, где он себя реализовывал до ухода, тоже все поменялось. Сейчас он ищет себя, но мне очень нравится его вот эта активная позиция, как вы говорите, он себя предлагает, а не ждет, когда его позовут. И это действительно, безусловно, поражает. То количество действий, которые активных он совершает сейчас, наверное, иксуется в несколько раз с тем, как он жил до, и это вызывает огромное восхищение и уважение, потому что он действительно направлен на проактивную позицию, все его действия, и творческие, и общественно-политические, и, видимо, это и есть модель такой правильной интеграции по возвращению после боевых действий.
Ну, праздность мать всех пороков. Люди, которые находят себе дело или там в социалке, в социальной работе, или в творчестве, или в чем-то еще, им легче выйти из этой вот ситуации. У меня вопрос вот о женщинах, потому что многие, конечно, женщины сегодня в сложной жизненной ситуации. Мужья уехали, воюют. Воюет у нас не так много людей, у нас нет всеобщей мобилизации, у нас там разный статус у тех, кто воюет. Есть добровольцы, есть призванные, мобилизованные, есть контрактники и так далее. Есть различные спецназы, есть люди, приписанные к Министерству обороны, народные милиции, которые ныне тоже приписаны, ну, барсы и так далее, и так далее. И, в общем, разные люди, разные градации, разные социальные статусы. Ну, вот все-таки людей не хватает, поэтому очень крайне неохотно отпускают даже людей, которые ранения получают. Человек едет куда-нибудь в центр, в госпиталь, ложится, лечится, и потом его обратно просят вернуться все-таки. Это как бы, ну вот, такая у нас ситуация. И поэтому многие женщины своих мужей видят периодами, урывками, кому-то дают там отпуск, приехал, побыли вместе, пообщались, опять уехал. Ну и вспоминаются строки из известного стихотворения Константина Симонова «Жди меня, я вернусь, только очень жди». Вот вы упомянули, что нередко случаи разводов, потому что вот эта долгая разлука идет не во благо. Как себя женщинам сегодня вести? Как ведут себя женщины? Я знаю, что они объединяются иногда, потому что всякие коллизии возникают. Человек пропал, непонятно, попал в плен, был ранен, там находится где-то, может быть, в таком неменяемом состоянии, документы пропали, или, значит, погиб уже человек, тоже тело осталось где-то там в серой зоне. Нередко, когда проходит несколько месяцев, только находят человека и привозят его останки. Вот как сегодня вести себя людям, женщинам, прежде всего, А, кстати, у меня вот некоторые женщины подписали контракт, воюют, а у них, наоборот, мужья здесь находятся, в Центральной России, и мужья дожидаются своих жен. Этого, конечно, меньше, но тоже есть такие тоже случаи. Как ждать правильно? Как правильно ждать, чтобы дождаться?
Вы знаете, я 1 марта по приглашению губернатора Мурманской области была на встрече на большом форуме, называется он «Звезды Севера», где встречались с женами военнослужащих, ребят, которые в гарнизонах служат. И вот сила духа этих женщин, которые являются женами военнослужащих, меня восхитила, потому что они точно ждут, они точно нацелены на возвращение своих мужей. Их дети понимают, что их папы герои. И я понимаю, что они являются некой скрепой вот этих семей, где мужчины являются военнослужащими. И когда парни вернутся, или, например, они уходят в долгие плавания по поручениям, по службе своей, эти женщины являются той самой скрепляющей силой в этих семьях. Но это особый статус, они жены военнослужащих, и они уже умеют быть в рамках этой роли. Есть еще категория матерей и жен, ну, обычных рядовых, ну, бывших невоенослужащих ребят. Я тоже бывала на этих встречах, где матери потеряли своих сыновей, жены потеряли своих мужей, и действительно находят они смысл существования только в помощи других подобным, помогают тем парням, которые сейчас еще воюют, собирают гуманитарку, вяжут сети, делают сухие пайки, отправляют на фронт. Только в служении они находят дальнейший смысл своего существования. Что рекомендуют психологи по возвращению? Это, безусловно, поддержка, это, безусловно, дух. Он присущ русскому человеку, сила веры и сила духа. Это то, что нас объединяет. И, конечно, находить в себе мотив жить дальше, жить нормальной жизнью и не уходить в эту жертвенность, а больше собранности, как моя мама говорит, все проблемы от лени, убирать эту праздность, как вы правильно сказали, и идти на общую цель, растить детей, строить какое-то свое совместное будущее, светлое, безусловно. Жизнь, она такая, какая она есть, и она, ну, нам никто не обещал праздник, но в любом случае тот настрой, который мы имеем, он отражается на нашей жизни в целом.
Что могу сказать? Да, когда выходила замуж, знала за кого, точно уж. Посмотрела не вдруг, ни в один день и ни в один час выбрала себе любимого. А когда ты должна понимать, что замужем за героем, который не стал прятаться за чьи-то спины, а сам пошел защищать твое и будущее своих детей, ну уж прими его такого, какой он есть. Вот сейчас вернулся, пойми его. Понять, простить – это не смешные такие фразы. Это то, что необходимо любой женщине. Если есть в сердце любовь, если есть чувство долга, а Родина, она требует от нас исполнения этого долга. Вот руками своего мужа вы, женщины, исполняете этот долг перед Родиной и исполняете его в полной мере, до конца. Да, понятно, психика там. При виде всего того, что война преподносит глазам, ушам, телу, она ломается у любого человека. Но реабилитация, она через женские души, через женские руки, через женское сердце только и может реабилитировать мужчину. Вот так мое мнение.
Ну, я думаю, когда общее дело какое-то находится, ну, скажем, на даче баню начали строить люди, чтобы как-то вот
застучали
чем-то
топоры.
Себя занять, да, и как бы вернуться к нормальным уже условиям существования, к мирной жизни, совместное дело, оно вообще и сближает, и позволяет избавиться от всяких там фобий, страхов и остаточных явлений психологических. У меня такой вопрос. Что, на ваш взгляд, сегодня, ну, вы профессионально занимаетесь темой адаптации, темой детства, дети войны, вот что сегодня необходимо поменять, потому что у нас как бы двойная жизнь. Вот в Москве и в центральных регионах в основном тут как бы масса людей, которые хотят, чтобы ничего не менялось, чтобы все было, вот они, телевизор они не смотрят, программы новостные принципиально не смотрят, они хотят жить в своем вот коконе, в своем мирке оставаться, и чтобы их не трогали, самое главное, и чтобы их вот внутренний мир не был нарушен. Ну, как это может быть, это совершенно непонятно. Это страусиная позиция, сразу засунул голову в песок, и только, так сказать, тыльная часть торчит наверху. По-моему, эта позиция довольно глупая, но, тем не менее, она имеет место быть. И в то же время вот сопредельные регионы, где идут обстрелы, где дроны летают в большом количестве, где люди ходят под смертью, там совершенно другая ситуация, и подавляющее большинство и мирных граждан, они не могут от этого абстрагироваться и уйти в песок, сунуть голову, потому что там это просто невозможно, даже не только чисто психологически, а чисто с бытовой точки зрения. За хлебом пойдешь, а где-нибудь сверху может дрон на тебя бросить гранату. Даже вот в каких-то городках, где боевые действия вроде бы и не ведутся. Что нужно поменять для того, чтобы вот эти две России, они как-то соединились воедино? Потому что пока они не соединятся воедино, эта война не закончится. Будет, я думаю, что будет, конечно, какой-то период перемирия, в большей или меньшей степени, с большим или меньшим успехом. Ну, а потом все пойдет по нарастающей, и мы будем иметь второе издание вот этого СВО или войны.
Вы знаете, мне, когда вы рассказывали про Страуса, вспомнился Максим Горький, произведение песни «О соколе». И вот есть ужи, которые лежат на солнышке, на камешке и греются, а есть соколы. Вот у меня четкое убеждение, что сейчас мы живем в таких обстоятельствах, когда нашей стране нужно большее количество храбрых сердец и такого соколиного проявления в жизни. И, безусловно, очень удобно и в 45 лет чувствовать себя молодежью. У меня вот эта вот новая законотворческая как раз история очень умиляет, когда мы официально продляем возраст инфантильности, когда мы все еще успеем, какое-то узаконивание инфантильной жизни, потому что мы говорим о том, что мы столкнулись с огромной демографической ямой, проблемой, и это нельзя уже... Я вспоминаю 97-й год, когда я поступала в Университет дружбы народов, мы сдавали на экономический факультет экзамен по географии, я говорила, население России 148 миллионов человек, а население Америки 250. Вот если бы я сейчас поступала, я бы сказала 140 и 350. И это сколько лет прошло? Не так много. И у нас не хотят заводить семьи, у нас не хотят рожать, потому что мы все еще успеем, мы хотим вот эта вот западная НКОшная тема «пожить для себя». А на самом деле только дети являются мотивацией, и создание семей, наоборот, улучшает качество жизни, потому что ты снимаешь...
Укрепляет семьи еще.
Да, да, но для того, чтобы их укреплять, их сначала нужно создать. А у нас же все живут в какой-то праздности, что мы все успеем, что еще все впереди. А физиологию никто не отменял, что там есть определенное время, когда ты можешь стать родителями, а потом, ну, просто природа скажет, что не в этот раз. Вообще вся политика государства и общества, и бизнеса должна быть направлена фокусом на рождение человека, на рождение семей, потому что не будет общества, если не будет семей, и в этих семьях не будут рождаться дети. Поэтому народонаселение – это главный фокус, должен быть всех участников и государства, и бизнеса, и самого общества, человека. А дальше мы уже должны смотреть, какой это человек и чем он наполнен. Потому что если человек живет в ощущении того, что он все успеет и ему нужно пожить для себя, то мы ни к чему не приведем, потому что только терпение и труд, а неправильно подышать маткой, и все у тебя в этой жизни будет. Потому что это же все ложь, которая транслируется через массовую пропаганду и массовый контент. Нам нужно создавать другой контент, другие ролевые модели, где только от тебя зависит, где от твоей семьи зависит, где от твоей компании, где ты работаешь, зависит. Не всем надо быть предпринимателями, потому что в найме это та же самая реализация. У нас очень перевернут мир. Все ложное вдруг стало целью, а все, что настоящее, прикрывается, потому что за этим стоит терпение и труд.
Ну, есть два пути. Путь следования за Христом, а второй путь – путь служения мамоне. Вот, к сожалению, не все могут сразу, по крайней мере, разобраться, какой путь истинный и правильный. Ну, и в завершении разговора ваше мнение.
Ну вот мы находимся в маленькой студии радиостанции Благовещения, у которой возможности минимальные. И идеологическую вот эту вот направленность нашей работы сейчас, вот в данный момент эфирный, получат, ну, сколько там тысяч человек. А это должна быть миллионная аудитория. Та аудитория, которая впитывать должна, правильно сказано, все постулаты, которые вот сейчас проповедуются с экранов и там в интернете, это не наш контент, это нам навязаны. Вот эту историю, когда мы сломаем, тогда мы и получим. Не вот эти мегаполисы, пожирающие людей, просто какая-то яма такая, воронка, куда приезжают и... Ну да, есть отдельные случаи.
Человейники, так называемые.
Ну да? Вот, ну вот у моей дочки пятеро. И я теперь уже прадед, благодаря там моему внуку. Но эта вся история, и чё, Булгаков, это квартирный вопрос. Это, так вот, видимо, какая-то другая должна быть стратегия у государства. И исполнение ее вот по всей географии нашей большой страны, другое совершенно исполнение. Не наполнение одних каких-то точек, Питер, там, Москва, я не знаю, Краснодар, и увеличение до бесконечности расширения в стороны. Но дробление, и через это дробление точно так же будут люди и рожать, грубо говоря, дробиться.
Ну, в зачем разговор, я хочу сказать, что, возможно, все, что происходит, это часть божественной педагогики. Господь видит, что мы не туда двинули, поэтому нам, вот, так сказать, и предложили вот эту вот военную всю, военно-политическую ситуацию, из которой мы должны, тем не менее, выйти победителями, а не побежденными. В противном случае просто нашей страны не будет. Будет, так сказать, замечательная музыка, замечательные книжки, исторические исследования. Все, а России не будет. Не хотелось бы, чтобы мы приехали к такому концу. Ну, тема очень обширная. Надеюсь, что мы еще встретимся и продолжим ее обсуждать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Петр Коломец и Наталья Локтева. В завершении разговора давайте поставим одну из замечательных духоподъемных песен в исполнении Игоря Петрова, песни на стихи Алексея Грибанкова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо за то, что вы здесь, господа. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что нам светит звезда с высоким названием честь. Спасибо, что Родина вечно жива, и ныне спасибо вдвойне всем павшим, которых укрыла трава на первой великой войне. Мы мерзли, и голод нам душу пронзал, бросались десяток на сто, и грезился нам удивительный зал, победный всепраздничный стол. Пред Господом нам за Россию ответ держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет между нами в едином строю. Пред Господом нам за Россию ответ держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет между нами в едином строю. Спасибо друзьям, тем, которых уж нет. Друзья, поглядите на нас. Привидится вдруг, как безусый корнет спешит, выполняя приказ. Он не позабыт и на месте святом безмолвный простор небес, где русские скорбь отложив на потом, вставая, восходят на крест. Сегодня, друзья, близок новый черед, воистину славная весть. Вперед, господа, за Россию вперед, напомним о том, что мы есть. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет между нами в едином строю. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет между нами в едином строю.